Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 60-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
Глава 27. Особый агент Саттер расправился с бутербродом в считанные секунды. Джейк даже не успел откусить от своего. Саттер уже ополовинил бокал сангрии. Джейк же еще не притрагивался к своему. Мысли о пропавшем Вальтере кому угодно отобьют аппетит. После пары дежурных фраз Джейк собрался с духом и рассказал Саттеру о произошедшем после матча. «Самое ужасное, что пистолет не был зарегистрирован. Он мне достался от отца. Не то, что он мне его подарил, просто умер, а пистолет остался». «Нацистское оружие, говоришь? Ну-ну». «Скорее всего, твоя версия о случайном уличном воришке верна, хотя не исключено, что это был наш добрый знакомый, бейсболист-любитель. Наверное, он и его приятели не пожелали, чтобы ты разгуливал с пушкой». Саттер называл бандита, напавшего тогда на Джейка сбитой, бейсболистом-любителем и очень этой шуткой гордился. «Да как они узнали, что у меня в бардачке пистолет? Я его пару дней как туда положил». Саттер пожал плечами. «Завтра вечером возвращается Мэйхью, так что он и еще 1-2 агента снова заступят на пост тебя сторожить. А до тех пор не ходи по пустынным переулкам, держись многолюдных мест». «Договорились?» «Кроме шуток, Джейк, я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Джейк улыбнулся. «Да, Саттер, я тоже к тебе очень привязался». «Да ну, не пора ли нам обменяться кольцами? Я и так что-то с тобой чересчур откровенен. Знали бы об этом в бюро, по головке бы не погладили. Так что надеюсь, когда гриф секретности с этого дела будет снят, и ты начнешь писать свои мемуары, ты уж меня не подводи, ладно?» Пока слегка успокоившийся Джейк жевал свой бутерброд, запивая его сангрией, Саттер просматривал свои записи. Он перелистывал блокнот, останавливаясь на отдельных страницах, возвращаясь назад и сравнивая разные факты, как матерый, умудренный опытом следователь. Он напомнил Джейку Чендлера. Наконец Саттер заговорил. «Как я уже сказал по телефону, с полгода назад на личном счете Лоула появилась кругленькая сумма, причем перевод был сделан не напрямую, а по довольно замысловатой цепочке. Этот факт согласуется с твоими компьютерными файлами. Но вчера выяснилось, что таких переводов было два. Это мог быть либо один гонорар в двух частях, или два отдельных гонорара. Это еще не ясно. Уже известно, за что эти гонорары?» «По-моему, Марсон уже ответил на этот вопрос. Все просто. Доктор Лоул продвигал тех или иных пациентов вперед по списку».
«По какому списку?»
Джейк даже отодвинул недоеденный бутерброд. «По списку кандидатов на пересадку сердца. К нам в руки попали кое-какие документы из клиники. В списке было 9 имен. 3 месяца назад одному из пациентов, весьма состоятельному пациенту, сообщили, что с новым сердцем он может прожить еще лет 10». В противном случае ему осталось не больше 2 месяцев. Загвоздка была в том, что он был номер 9 по списку, так что ждать ему предстояло не меньше полугода, надеясь, что 9 потенциальных доноров со здоровыми органами отойдут в мир иной раньше, чем он сам. Сам понимаешь, не всякий встречный захочет добровольно расстаться со своим здоровым сердцем. Саттер хохотнул над своей черной шуткой, которая не показалась Джейку смешной. Так или иначе, но нашему немнимому больному показалось, что $500,000 — это не слишком крупная сумма за то, чтобы его имя оказалось в списке под первым номером.
$500,000?
Не так уж много, если подумаешь, что ожидало его в противном случае. Сам понимаешь, там денег уже не понадобится.
Ты хочешь сказать, что док принял взятку?
Вот именно. Хотя, конечно, не напрямую, не так цинично и откровенно, как это делают политики. Для этого необходим посредник. Здесь-то и вступает в игру организованная преступная группировка, точнее, ее преображенный вариант. Помнишь, я тебе рассказывал? Цепочка такая. Больной, который хочет новое сердце, изъявляет свое желание адвокату, который говорит, что знает человека, возможно, одного из своих клиентов, который знает другого человека, который может посодействовать в этом вопросе. Этот человек связывается с нашим богачом и за скромное вознаграждение, не без того, предлагает свои услуги в качестве посредника. Сделка между врачом и пациентом напрямую – слишком рискованное дело. Посредник в таком деле необходим, без него никуда.
«Саттер, неужели это правда?» — выдохнул Джейк. Все услышанное подтверждало самые худшие его предположения. Это объясняло содержание писем Криса к доку, но совершенно не укладывалось в голове.
«Чистейшая правда. Посредником может быть кто-нибудь из медперсонала клиники или тот же продажный адвокат. Его задача — убедить врача, что в подобных махинациях участвуют и другие доктора, что это общепринятая практика и что он один остался за бортом. Конечно, наш добрый доктор вначале возмущается, но, поразмыслив, решает не упрямиться и не упускать такую прекрасную возможность. Ведь список претендентов существует и находится во власти врачей. Именно они решают, чей случай тяжелее и кому в конечном итоге достанется донорское сердце, почка или другой какой орган. Врач пытается убедить самого себя, что ничего дурного не делает, что он и так бы продвинул того пациента номер 9 вперед, так что ничего страшного не произойдет, если он еще и получит за этот жест небольшое вознаграждение. Государство и так забирает половину моей зарплаты. Грабеж среди бела дня. Так что почему бы и нет? Пациенту будет хорошо, мне будет хорошо. Никто не пострадает, все только выиграют.
Просто не верится, что док мог согласиться на такое. Джейк пытался выглядеть как можно более недоверчиво, но в душе все сомнения уже давно рассеялись.
«А почему бы ему не согласиться? Он что, святой?»
«Я не говорю, что святой, но док всегда был порядочным, честным, старался жить по совести».
«А что такое жить по совести? Неужели кто-нибудь знает, как жить по совести? А кроме того, чем врачи лучше всех остальных?» Почему-то никто не ахает, когда всплывают черные делишки известных бизнесменов. А врачи тоже не дураки, свою выгоду понимают. Рыба ищет где глубже, слыхал? За поллимона можно и не через одного доходягу перешагнуть.
Последняя фраза прозвучала как пощечина. Джейк вспомнил, как Крис произнес эти самые слова во время спора с доком на тему супружеской верности. Крис сказал: «Брачные узы — самое святое, что у нас есть в жизни. К Кто свою жену ни во что не ставит, тот и через других людей перешагнет. И Джейк тогда подумал, что он слишком далеко загнул. А теперь получалось, что слова друга оказались пророческими. Но почему Док на это пошел? Он же и так неплохо зарабатывал. Беспомощно прошептал Джейк, хотя и сам знал ответ. Саттер усмехнулся. Похоже, ему нравилась роль просветителя. «Деньги, деньги, друг мой, их всем не хватает, и врачи не исключение. Наша система здравоохранения вообще печется о чем угодно, только не о докторах и не о больных. Все эти регулярные пересмотры врачебной этики, правила принятия решений о жизни и смерти, финансовый аспект опять же. А теперь, когда кому-то пришло в голову прибрать все частные клиники под государственный контроль, огромная часть бюджета стала уходить на разросшийся бюрократический аппарат, и средств на зарплату врачам совсем не осталось. И вот они работают с утра до ночи и подработок набирают по 1,5 ставки, а домой приносят меньше, чем в старые времена без этих сверхурочных. А ведь им, беднягам, надо свои 3-этажные дома оплачивать, которые они в кредит покупали еще до этой реформы. Детки их все по частным школам, это тоже в копеечку обходится. А остальное уже по мелочи. Машины, например. Ну кто из них добровольно пересядет с БМВ на какую-нибудь таратайку? Эти ребята влезли в долги, чтобы заплатить за учебу в мединституте, и надеялись на хорошую капиталистическую прибыль. А тут их накрыли этой социалистической реформой. Подставили, в общем. Некоторые открыто возмущаются, подписи собирают, митинги организовывают. Другие протестуют втихушку, ищут способы подработать в обход новых правил. Социалистические идеалы никого до добра не доводили. То есть Док был среди тех, кто протестовал втихушку. Но как же это все происходило? Ты говоришь, еще один врач действовал вместе с ним. «Да, по-моему, те письма не оставляют никаких сомнений, что так оно и было. Коллега втянул его в этот бизнес. А может быть, первым был твой друг, и именно он вовлек второго доктора. Так или иначе, откуда-то поступил заказ. Найти убедительные медицинские основания для того, чтобы номер 9 превратился в номер 1». Лоуэлл согласился. Уж не знаю, мучился ли он в связи с этим, или отнесся к этому делу просто, без нравственных терзаний. Деньги ему перечислили профессионально, концов не найдешь. А само продвижение по списку прошло легче легкого. Твой друг оповестил пару коллег и отчитался перед небольшим комитетом. Навесил им что-то о несовместимости группы крови, возраста, массы тела, и я в этом не особенно разбираюсь. Но их вполне удовлетворили его объяснения, никто не стал вдаваться в детали. Послушай, но если он сделал все, что эти бандиты от него хотели, зачем им надо было его убивать? Мне это самому интересно. Затем я тебе все это и пересказываю. Так-то мы подобную информацию, кому попало, не раскрываем, но мне нужны все данные, которые попадут в руки тебе. Любая зацепка, любая возможность, новые улики, типа тех файлов, например. Сами бы мы на них не вышли, это точно. Не может же ФБР вломиться в дом к людям и начать проверять содержимое компьютера. По крайней мере, на данном этапе, пока мы не хотим привлекать к себе внимание. Если они заподозрят неладное, живо спрячут концы в воду, а мы останемся в дураках. Вот ты спрашиваешь, зачем им надо было его убивать? Может, он потребовал больше денег? Может, он отказался с ними сотрудничать. А ведь по правилам игры, если уж взялся за дело, назад дороги нет. Ты или соучастник, или опасный свидетель. Муки совести тут до добра не доводят. Может, он на исповедь к священнику собрался, а это уж точно им бы не понравилось. Амерта.
Амерта? Что это?
Амерта. Обет молчания. Так у мафиози называется клятва держать язык за зубами. Открыл рот — умри. Они обычно предупреждают об этом, конечно, когда человек уже влип и назад дороги нет. Мол, только проболтайся, и тебе крышка. Потому они и процветают. В наши дни большинство людей достаточно разумные, чтобы понимать, нет такой идеи, за которую стоило бы отдать свою жизнь. Джейк, понимающе кивнул и тут же упрекнул себя за это. Неужели правда в наши дни стало не за что умирать? Он вспомнил слова своего генерала: «Когда не за что умирать, то и жить незачем». А не в этом ли корень всех бед? Наше общество насквозь прогнило именно из-за того, что у людей не осталось идей, за которые стоило бы умереть, а потому нет и идей, ради которых стоит жить. Джейк и Саттер распрощались, ФБРовец свернул за угол, а Джейк пошел к счетчику доплатить за парковку машины. Походка его была неровной, спина сгорбленной. Он нес на плечах такой груз, какой и десятерым показался бы тяжким бременем. Поднявшись в отдел новостей, Джейк обнаружил записку, приклеенную прямо на экран компьютера. Единственное место, где журналист уж точно не проглядит оставленное ему сообщение. Джейк узнал почерк Джерри и вопросительно посмотрел на коллегу, который уже выглядывал из-за разделяющей их стенки. «Твой автоответчик почему-то не работал. Вот я и решил послушать, кто тебе названивает каждые 2 минуты. Вдруг президент, думаю, надо бы ответить, а то нехорошо выйдет». «И правильно сделал, потому что тебе звонил не какой-то там президентик, а корреспондент из Los Angeles Times. Хочет взять у тебя интервью. Оказывается, ты куда более важная птица, чем я думал».
«Какое еще интервью?»
«Он не сказал, а я не стал допытываться. Ты меня знаешь, и я же профессионал, в чужие дела не лезу. Лучше подслушаю, когда ты будешь с ним разговаривать».
«Спасибо, Джерри».
«Вам ничего не нужно, господин Вудс? Кофе не изволите? Или, если желаете, я за свежей газеткой сбегаю? А ботиночки вам не почистить? Уж я постараюсь, будут как зеркало блестеть».
Джейк изобразил возмущение, но на самом деле с трудом удерживался от смеха.
«Заткнуться? Как прикажете, господин великий обозреватель, дающий интервью в Los Angeles Times. Сию минуточку. Ради вас все что угодно. Давай, звони ему поскорее. Сил нет ждать».
Джерри слыл ходячим словарем синонимов, но не менее ярким его достоинством была способность перевоплощаться, которой позавидовал бы любой знаменитый комик. Благодаря таким кадрам, как Джерри, Джейк любил свою работу в Трибьюн. Он придвинул к себе серый телефонный аппарат, зажал трубку между плечом и ухом, бросил беглый взгляд на записку и быстрыми ударами кончиков пальцев набрал указанные 10 цифр, словно напечатал название новой колонки. «Здравствуйте, могу я поговорить с...» Он снова посмотрел на записку и продолжил. «С Фрэнком Хармсом». Джейк поднял глаза на Джерри, превратившегося в слух.
«Похоже, у него секретарша». «Да какая секретарша? Просто кто-нибудь из ребят взял трубку. Я же отвечаю на твои звонки».
Недоверчиво прошептал Джерри.
Не может быть, чтобы у корреспондента была секретарша, пусть даже в «Таймс». Фрэнк Хармс слушает. «Добрый день, Фрэнк. Это Джейк Вудс из «Трибьюн». Мой секретарь передал мне, что вы звонили». Джерри скорчил возмущенную физиономию и погрозил Джейку кулаком. «О, здорово! Спасибо, что перезвонили. А у вас секретарь? Ого! Пока не забыл, я же только вчера видел Корнелиуса Леонардо. Он вам передает большой привет. Он приезжал на встречу с нашим начальством, а те повели его в отдел новостей, представили ему некоторых из нас». «Леонард? Надо же! А я у него совсем недавно был, когда в Нью-Йорк летал».
Прозвучала 60-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.